Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил, и в этом эпизоде мы обсудим параллели сексуальной дискриминации и расовой сегрегации, какой римский император первым из многих вступил в однополый брак, как вышло, что нежная женщина чтится на ночь при Елизавете Петровне, и отважный мужчина, предводитель французских драгунов, один человек, и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Коснемся в обсуждении основных трех моментов истории до начала официального принятия браков, современной истории и, наконец, зачем и почему однополые браки нужны в принципе. Ну и, конечно, упомянем немного однополые союзы и их различия с браками. Что нам известно об однополых браках до 21 века? К сожалению, не слишком много. Отчасти, наверное, потому что солидное количество эпох, регионов, даже если общество было лишено гомофобии, в большинстве своем не задумывалось о такой потенциальной возможности. Не приходило на ум людям подобного сорта инициативы, и все. Тем не менее, отдельные случаи возникали, и мы их обсудим. Самый древний официально зарегистрированный брак заключился 16 апреля 1061 года на территории современной Испании. В монастыре под названием Сан-Сальвадор-де-Соланова в Галисии найдены документы, подтверждающие бракосочетание двух мужчин по именам Педро Диас и Муньо Вандилас. Подробностей о том, как такое сложилось, мы не знаем, но факт остается фактом. Брак был заключен. Пусть вас даты не вводят в заблуждение, если первый задокументированный вот так с цифрами произошел в Средневековье, не значит совершенно, что до того не существовало подобного сорта союзов. В Месопотамии, допустим, однополая любовь была свободной вплоть до той или иной формы официального оформления. В частности, в Ассирии существуют истории по записям и случаи, когда связи происходили. В Древнем Китае также самые разнообразные истории, связанные с однополыми союзами, по традициям и ритуалам, схожими с гетеросексуальными браками. В одной из провинций древних даже поощрялись однополые контракты, где мужчины с мужчинами и женщины с женщинами связывались узами в специальных церемониях, прописанных для этого традициями. Позже, естественно, но тем не менее, в иных цивилизациях, да, у инков, общество к гомосексуальности, судя по доказательствам сохранившимся, относилось сравнительно свободно. Также и в прочих американских доколонизации обществах. Разумеется, Древняя Греция и Римская империя также. Особенно в Риме. Десятки императоров и их приближенных вовлекались в однополые связи. Известно, что 13 из 14 первых императоров занимались однополым сексом. 13 из 14 Юлиев Клавдиев, да? 13 из 14. Первым, кто подобную церемонию однополую брачную организовал себе, стал Нерон. Два подобных случая в его жизни происходило, и не последним он таким императором остался. Лишь в 342 году официально запретили в Риме однополые браки, фактически. И вся эта история с развратом Рима, да, и с созданием Византии отчасти была связана с открытостью и принятием однополых связей и заключением повсеместным однополых браков как нормальной альтернативы гетеросексуальным контактам. Поговорим обязательно о Римской империи в отдельном эпизоде. Думаю, эта цивилизация крайне любопытна. Хочется, чтобы вы понимали, что история мировая содержит десятки, а то и сотни примеров не просто гомосексуальных контактов, но и попыток в той или иной форме успешных вступить законно в связь. Естественно, и мы уже обсуждали, например, Энн Листер, ее церемонию в первой части триптиха о женщинах, сейчас поощренная официальной табличкой, да, она, можно подробнее послушать. Известны также исторические случаи, когда один из партнеров подделывал документы, и пара представлялась официально разнополой. Так, допустим, в 1901 году снова в Испании две девушки женились. Несмотря на то, что позже обман вскрылся, брак аннулирован не был. В принципе, в 20 веке с развитием борьбы за права идея браков появлялась все чаще, особенно после войны. В 70-е годы в Соединенных Штатах Америки широкий ряд случаев подачи документов на однополые браки зафиксирован. Естественно, это существенно связано и со Стоунволлом, о котором во втором эпизоде я рассказывал. Очень любопытная ситуация произошла в Камбодже 12 марта 1995 года. В этот день Кхав Сокха и Пум Этх официально женились. Один из мужей сказал следующее. Официальные лица подумали, что это странно, но они согласились признать брак, потому что у меня уже есть три ребенка от предыдущего брака. Они сказали, что если бы мы оба были одинокими и бездетными, нам бы не позволили жениться, поскольку мы не можем произвести потомство. На церемонии присутствовало 250 гостей, включая официальных лиц провинции и группы буддистских монахов. И подобного сорта единичных случаев во второй половине 20 века немало в мире. Но впервые определенную форму брака, да, однополые союзы официально легализовали в Дании 1 октября 1989 года. И первыми вступившими в такой союз стали Аксель и Эйгил Аксгил, которые, собственно, были активистами, продвигавшими закон. Но официально уже браки однополые полноценно легализовали в 2001 году в Нидерландах. Тем не менее, как показывает история, не стоит дезинформироваться. Это не безумная инициатива извращенного 21 века, а что-то, некая идея, кружившаяся в умах людей на протяжении долгих-долгих эпох и времен. На сегодняшний день, а я записываю эпизод 12 июля 2019 года, независимых стран, в которых на всей основной территории браки легализованы, 25. 5 стран Южной Америки: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Уругвай. 2 Северной Америки: Канада, США. 1 африканская страна, это ЮАР. 15 стран Европы: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция. И 2 страны Океании: Австралия и Новая Зеландия. До 26 мая 2020 года присоединится уже точно Коста-Рика к списку стран. Закон прошел, но еще не вступил в силу. Также существуют страны, где браки легализованы не на всей основной территории. Это Мексика. Там легализация пока проходит поштатно, как раньше было в Канаде, Бразилии, США, например. Рано или поздно, разумеется, это приведет к федеральной легализации, но уже сейчас больше половины мексиканских штатов браки легализовало. Другой пример – Великобритания. Там браки пока легализованы в Шотландии, Англии и Уэльсе, но не в Северной Ирландии. Хотя совсем недавно прошел закон и до 13 января 2020 года, и эта часть Великобритании браки наконец-то легализует. Потому что если посмотреть на карту Западной Европы, там в буквальном смысле две слепые зоны. Это как раз Северная Ирландия и Андорра. Все остальные регионы, страны, части браки легализовали однополые. Помимо этого, стоит упомянуть Тайвань, единственный азиатский регион, легализовавший на сегодняшний день браки. Естественно, сложный политический статус у Тайваня, поэтому полноценно приписать ее к списку стран нельзя, тем не менее. Также стоит отметить, что не у всех стран автоматически заморские территории браки признают. Допустим, американская Самоа, принадлежащая США, без браков, там самоуправление по данному вопросу, или те же самые Нидерланды, первая, казалось бы, страна, легализовавшая браки, но Аруба, например, которая принадлежит Нидерландам, только в 2016 году допускать стала однополые партнерства, а о полноценных браках пока не идет и речь. В Кюрасао и партнерств нет, хотя тоже территория Нидерландов. И еще некоторые любопытные факты. В ряде африканских племен есть традиции однополых браков между женщинами, которые в той или иной форме отображены в официальных законах соответствующих стран, например, Кикую, Макамба, Игбо. В основном это происходит, когда женщина родила сына в браке с мужчиной, но муж умер, и тогда ей дозволено взять в жены другую женщину, чтобы вместе этого самого сына воспитывать. Еще примеры похожих браков. Когда у женщины нет детей, нет продолжения рода, вся семья может потерять по законам некоторых племен имущество. Тогда эта женщина берет в жены другую женщину и принимает на себя социальную роль мужа, выполняет все присущие ему задачи. Соответственно, в роду появляется как бы мужчина в последнем поколении, и имущество сохраняется. Главное понимать, что она не переодевается мужчиной и так далее, а просто взваливает в кавычках мужские обязанности. Самое безумное в данном ключе ситуация в Нигерии. В мусульманских регионах этой страны за гомосексуальность смертная казнь. В ряде племен однополые браки. Вот такой контраст. Естественно, огромное количество стран на пути к принятию законов. Самое раздражающее, пожалуй, во всем этом растянутость процесса на годы и годы, потому что вопрос переносится, некоторые политики опасаются расстроить консервативную часть населения, где-то все еще более сложно. Многие маленькие страны опасаются проявить инициативу, поэтому стран не настолько много, насколько могло бы быть. И примеров здесь уйма. Во-первых, Южная Америка, самый яркий пример Чили. Сколько лет они уже обсуждают, говорят в своих кампаниях, обещают, что ни к чему никак не приводит в итоге. Вот снова в начале лета прошел законопроект об однополых браках. Надеюсь, наконец-то его примут к сведению, и уже в ближайшее время Чили браки легализуют, потому что поддержка населения идеи об однополых браках свыше 70% в этой стране. Та же самая история с Азией. О Камбодже я уже говорил. Наряду с ней Таиланд, Непал, Япония. во всех этих странах традиция однополой любви заходит очень глубоко в историю. Также по 60-70% населения поддерживает браки. Хотя нам навязывают идеи, что Азия далека от подобного принятия. Но тем не менее эти страны сидят и молчат. В Европе дела обстоят еще солиднее. Чехия, Греция, Италия, Словения, Швейцария и так далее. Свыше, опять же таки, 60% везде поддержка браков. И если бы все эти страны имели совесть и легализовали бы все как нужно, без лишних затяжек, удвоилось бы количество и стало бы прецедентом. Я понимаю отчасти, почему, допустим, Андорра или Лихтенштейн не хотят эту инициативу проявлять. Страшно быть этой фигурой на международной арене для небольшой страны. Но если бы лидеры среди стран вели такие страны за собой, этот страх испарился бы. Допустим, Мальта. Она легализовала однополые браки через неделю после Германии. В буквальном смысле президент Мальты сказала: «Весь развитый мир движется вперед, и мы тоже не хотим оставаться в прошлом». Так подайте же этот пример. Италия и Швейцария, да? За вами потянутся Сан-Марино и Лихтенштейн, понимаете? По крайней мере, скорее всего, именно такое и случится. Да, разумеется, в некоторых странах все очень сложно. В Японии, например, древний императорский код, где написано «мужчина и женщина», этим оправдывают непризнание браков консервативные политики. Или в Словении, допустим, провели референдум, низкая явка, проголосовали против. В Израиле вообще ерунда творится. Если два гражданина Израиля вступают в однополый брак за границей, допустим, в Португалии, возвращаются в Израиль, их брак могут официально там признать. В то же самое время в самом Израиле их не распишут. Взрыв мозга, в моем понимании. То есть я, будучи гражданином Израиля, допустим, могу куда угодно полететь, заключить там однополый брак, и в моей стране мне скажут: «Хорошо, ваш брак действителен. Вы получаете все те же права и все такое прочее». Почему я не могу официально в самой стране заключить этот брак? Странно. Очень. Также, аналогично Израилю, Эстония и Армения признают однополые заграничные браки, но в Армении поддержка браков, в отличие от Эстонии, крайне низкая. И несмотря на подобное решение, ни одного случая официально подобного не было пока зарегистрировано. Естественно, международные организации многие призывают к легализации. Одним из ярчайших решений в последние годы стало решение Межамериканского суда по правам человека о необходимости принятия однополых браков в странах, которые попадают под юрисдикцию данного суда. Сразу несколько участников откликнулось, в том числе Панама и Перу, сказали, что будут стараться провернуть узаконивание однополых браков как можно скорее. Наверное, стоит утверждать, что и Коста-Рика, которую упомянул ранее, которая примет браки в 2020 году, уже официально вступит закон в силу, откликнулась отчасти и на это решение, поэтому там соответствующая легализация прошла. Естественно, процент поддержки, кроме, может быть, самых консервативных обществ мира, растет ежегодно, и рано или поздно, конечно, придет к такого сорта адекватным решениям мировое сообщество. Но вся эта тягомотина, как я уже сказал, разводящаяся на сегодняшний день повсюду, удручает крайне. Наблюдается страшный дисбаланс между количеством стран с благоволящим населением и количеством стран с фактическим узаконенным статусом однополых браков, что печально, потому что легализованных стран с браками, как я уже упомянул, меньше 30. Грусть сплошная. И прежде чем пойти дальше, хочется растолковать разницу между однополыми браками и однополыми союзами. Иногда однополые союзы называются гражданскими партнерствами. В редких странах такие союзы открыты и для гетеросексуальных людей. В большинстве подобные союзы были введены в качестве альтернативы браку, чтобы вроде как никого не обидеть. Для гомосексуальных пар какая-никакая возможность узаконить отношения, приобрести ряд прав, а гомофобам тоже не очень печально, поскольку их святой брак по-прежнему от всяких там извращенцев, по их мнению, да, сбережен. Часто после введения в стране однополых браков само понятие «однополый союз» в государстве прекращает существование. Так было, например, в скандинавских странах. Новые союзы сейчас заключить нельзя, старые легко преобразовать в полноценный брак. Как я уже упомянул, официально однополые союзы вступили в силу впервые 1 октября 1989 года в Дании. Многие другие такую идею подхватили, и часто наблюдаем в сегодняшнем мире, особенно в Европе, этот переход более плавный. Ничего, потом однополый союз, потом однополый брак. Права предоставляются везде разные в сравнении с браком. Основополагающим отличием, как правило, является усыновление, поскольку в солидном количестве стран только официально женатые могут усыновлять. Где-то варьируются иные права, имущественные и прочие, но по большому счету это дискриминационная мера, которая призвана разделять. И зачастую союз тот же самый брак, кроме самого понятия брак. Идеальный пример здесь Андорра. Разрешены однополые союзы, запрещены однополые браки. В чем отличие одного от другого? Ни в чем, кроме названия. 100% прав женатых получают пары в союзах, включая совместное усыновление. В чем же проблема? В слове «брак». Гетеросексуалы говорят «все то же самое, что и у нас, но не такое, как у нас». Это и есть форма дискриминации. Ты не признаешь истинное равенство, если ищешь метод провести черту между. Это очень сильно напоминает расовую сегрегацию в США. Когда у белых свое кафе, у черных свое кафе. У белых свои сиденья в автобусе, у черных свои сиденья в автобусе. Казалось бы, у всех все есть одинаковое, но ничего подобного. Мне, например, очень нравится фильм «Прислуга». Смотрел его 10 раз, наверное. И так меня дергает за живое, жестокая извращенность в словах. Разделенные, но равные. Вижу собственную дискриминацию по признаку сексуальной ориентации во всех этих потрясающих женщинах, продемонстрированных в фильме. И в нем как раз есть отличный конкретный пример про туалеты. Если ты построил кому-то такой же туалет, потому что не хочешь пускать в свой, ты не вершишь равноправие, ты усугубляешь разделение. Отвергая человеку право писать в свой унитаз, ты косвенно ставишь его на иную ступеньку иерархической лестницы, ведь твоей ступени он недостоин. И это противоположность равноправию, не синоним, такая печальная подмена понятий. И точно так же союзы и браки. Если ты ищешь, как назвать и устроить альтернативу, по сути, идентичной вещи, лишь бы только на твою конкретную не претендовали, ты не более чем оправдываешь собственное дискриминирующее подсознательное ощущение. И, конечно, кто-то скажет, союз лучше, чем ничего, поскольку в конце концов предоставляет права. Но печально, что мы по-прежнему должны переваливаться через этот дурацкий этап без возможности миновать его и сразу перейти к настоящим бракам. консервативные личности вам с пеной у рта начнут рассказывать о том, что браков у однополых пар быть не может, поскольку традиционно брак — это союз мужчины и женщины. Партнерство-то ладно, но браки не трогать. И здесь мы опять бьемся о стену под названием «традиционные ценности», которые нигде никак не объяснены, служат рычагом для аргументирования ненависти, и это существенно касается брака. Я уже в 5-м эпизоде про закон о запрете пропаганды гомосексуализма говорил о них мельком, теперь чуть-чуть углубимся. То, о чем, как правило, говорят гомофобные люди, берет начало от религиозного определения брака. Что такое традиционные семейные ценности согласно Библии? Это действительно союз мужчины и женщины. Но почему это так? Потому что в Библии какой-либо секс ради удовольствия запрещен. Секс — метод зачатия детей. Ни больше, ни меньше. Также запрещен секс вне брака. И в чем идея составителей Библии? Что такое семья в христианском понимании? Человечеству нужно размножаться, непопираемый факт. Чтобы никто направо и налево не трахался, не подхватывал всякие неизлечимые заразы, нужно каким-то образом сузить доступ к сексу. Но в то же самое время не прекратить существование людей. Возникает институт, некая высокая ячейка общества, по вступлении в которую ты разблокируешь определенные бонусы в виде доступа к сексу ради зачатия и, как следствие, к заведению детей. И вот ты уже часть семьи, светлого огонька, к которому всем нужно стремиться. Вступил в священный брак. Почему этот брак изначально прописан был как союз мужчины и женщины? Потому что только такие два организма могут естественным образом заводить детей. И лишь так выполняется глубокий смысл брака, его структурное насыщение. Естественно, однополые браки попирают всю эту логику, потому что истинные традиционные ценности не имеют отношения ни к любви, ни к каким бы то ни было привилегиям. Но однополые пары, прошу заметить, не единственные, кто рушит систему. Гетеросексуалы, вступающие в брак и не заводящие одного за другим детей, точно так же крушат логику традиционной сути брака. Более того, те, кто даже в браке занимается сексом в презервативах ради удовольствия, также ломают идею семьи, которая изначально фигурировала в христианстве. Если задуматься об этом на секундочку, стародавние браки по расчету между двумя обеспеченными семьями, дабы скрестить роды и состояние через детей, гораздо более традиционно приемлемая связь, нежели брак по любви между двумя толком не работающими еще голубками сейчас, в 21 веке. Поэтому мужчина и женщина в документах и книгах о браках там изначально, чтобы вы перешли на этот хитрый уровень и плодились до посинения, все остальные вариации неприемлемы. Но, как известно и к счастью, человечество продвинулось с тех пор немного вперед, осознало, что секс — это неплохо, что кроме детей есть прочие цели в жизни, что этих самых детей можно завести не только, в кавычках, «естественным образом», что у любви и брака существуют иные формы и значения и так далее. Так почему бы, коли мы давно отошли от ключевой концепции брака, не изменить и ту формулировку, от которой кроме слов ничего не осталось? И я понимаю, что люди цепляются за мужчина и женщина, как за последний кислородный баллон на дне океана, закрывая глаза на все прочие факторы и говоря А, времена меняются. Я буду спать с 16 лет с кем хочу, потом выйду замуж по любви и вместо дармоеда вложу деньги в карьеру. Но в Библии написано мужчина и женщина. Вот это серьезно. Вычленять, конечно, очень удобно, но, как и во многих других вопросах, связанных с нашей радужной темой, подобного сорта вычленение не более чем необразованно и глупо. Конечно, пару слов о России необходимо здесь сказать. Естественно, ни о какой легализации браков или союзов не идет и речи. Я лично думаю, что это на сегодняшний день и не привело бы к положительным результатам, даже если такой закон приняли бы сегодня. Слишком уж низка поддержка. Вступающих в брак бы подкарауливали у ЗАГСов, избивали. Все очень сложно. Поэтому консервативным странам нужно чуть деликатнее и постепеннее действовать, чем сразу бум, браки. Стоит здесь восхищаться и брать пример с ближайших западных соседей. Эстония, да, которую упоминал уже до этого. Прогрессивность восприятия инкорпорируется в общество стремительно. И вот, пожалуйста, уже 50% поддержки браков в этой стране. Конечно, святость уз, любовь — это здорово, но помимо прочего, брак еще и важный контракт, который открывает множество бонусов вступающим в него. Во-первых, имущественные, налоговые, наследственные права. Как известно, если вы молодая семья, у вас в России, допустим, есть льготы на взятие ипотеки, многие банки предоставляют выгодные кредиты, в огромном количестве стран выплата налогов упрощается, выплачивается единый налог на усредненный доход супругов, или при владении совместным имуществом супруги опять же таки получают налоговые бонусы. Помимо этого, в браке приобретенное имущество общее автоматически. Соответственно, случись что, супруги имеют на него беспрепятственное право. Представьте себе, однополая пара прожила долгое время вместе, купила в складчину автомобиль. Один из них внезапно погиб при террористической атаке, не знаю. Кто претендует на машину? Тот, на кого она оформлена, погибший. Второй, по закону, совершенно чужой человек, и машина перейдет кому угодно, но не ему. Другой пример. Взять ипотеку на двух посторонних людей чрезвычайно сложно. В ней, скорее всего, будет отказано. Соответственно, если хочется это сделать все-таки, нужно оформлять ее на одного из двух людей. А второй вносит выплаты через расписки или черт знает как. Опять же таки, случись что с официальным заемщиком, пойди докажи и расхлебай ситуацию сложившуюся. И да, разумеется, есть множество способов предпринять меры, предотвратить ситуацию, вовлекающих гигантское количество бюрократических извращений всевозможных, завещания, расписки, прочее, прочее. Но насколько легче просто сделать это, будучи в браке, без дополнительной головной боли и без рисков? Естественный процесс. Иная ситуация. Представьте такое. Двое мужчин в отношениях. Вместе 40 лет. Один из них попал в больницу, отключился, не успел заполнить бланки, дать контакты. Второй не может даже навестить его по правилам многих учреждений. Только семья. А кто этот второй? По закону чужой человек. Не говоря уже о более критических ситуациях, где супруг имеет право дать согласие на операцию второго человека, внести деньги за двоих, что-то, что может в буквальном смысле стоить партнеру жизни. И это пара очень простых примеров, которые не касаются святости, любви, детей и прочего. Примеров жизненных, с которыми вы должны бы были согласиться, даже если вы против идеи однополых браков, что люди, которые прожили жизнь вместе, должны считаться официально куда более близкими людьми, чем никто. Об усыновлении также думал сначала поговорить в этом эпизоде, но передумал. Побеседуем как-нибудь в отдельном, слишком уж крупная тема. В любом случае, в России, допустим, одному человеку можно усыновить ребенка, любящей паре — нет. Просто психоз. Ну, оставим на другой раз все-таки, ладно. Брак — это не особое право, довольно-таки базовое, существующее практически в любом обществе мира. И тот факт, что многие считают желание однополых пар претендовать на браки наглостью и попиранием всего, на чем построено человечество, сам по себе неадекватен. И к распространенным вопросам «Зачем афишировать отношения?» или «Мы геи, зачем нам гетеросексуальные штуки?» или «Да ладно, пусть уж все остается, как всегда было, мне и так нормально». У меня такой ответ. Гомосексуальность не менее естественная для кого-то, чем гетеросексуальность для других. И хватит считать себя ущербными и уступающими в чем-то гетеросексуалам. Гетеросексуальные браки везде разные, что говорить об однополых. Мы должны иметь те же возможности, что и другие. Воспользуетесь вы этой возможностью или нет, принципиально иной разговор. Но наличие возможности — базовая необходимость для гармоничного функционирования социума, в котором никто не принижен и не оставлен на задворках. Элементарно. Даже если вы, будучи геем, скрываете свой, в кавычках, «грех», и вместе с тем успешно на работе, полно друзей, вы как личность по-прежнему ниже в целом, потому что ваша составляющая официально презираема. Неважно, что вы демонстрируете. Вам говорят «не заслуживайте этого», «недостойны того», вы отвечаете «мне и не хотелось». Но этот ответ не перечеркивает само по себе отсутствие выбора. Если всем в столовой предложат по 5 видов компота, а вам один, даже если вы именно этот компот и выбрали бы из 5, вы дискриминируетесь по какой-то причине. И ничего хорошего в этом нет, и мириться с этим не стоит. И окружающее общество в действительности не считает вас равным ему. Даже если иллюзия из-за ваших собственных желаний или нежелания создана обратная. Поэтому однополые браки важны. И, конечно, еще одна причина, которую забывать не стоит. Кто-то скажет, она самая главная, и причина это... любовь. Когда два человека любят друг друга, они держат у себя в руках что-то такое светлое и тонкое, и еле осязаемое чувство. Редкое сокровище, не каждому попадающееся. И если эти два человека мечтают кричать о чувствах с крыш небоскребов, окрашивая любовью все вокруг... от дна Марианской впадины до верхушки Джомолунгмы, они уж обязаны мочь себе позволить маленький штампик в ценной книжечке. Это один из глупых стародавних способов осознать, что все происходящее правда, что все происходящее здесь, при них, навсегда. Любовь теперь имеет вес и сочность, не только в их сердцах, но и в глобальном мозгу общества. Потому что любовь — это любовь. великая, нежная, равная. А теперь мы побеседуем о крайне любопытной личности по имени Шарль Женевьев Луи Огюст Андре Тимотей Деон де Бомон. Как-то так. Или, как он остался известен истории, Шевалье Деон. Он родился 5 октября 1728 года и прожил 81 год. Первые 49 лет как мужчина, свыше 30 оставшихся как женщина. Этим шевалье де он и интересен нам, но не только этим он прославился. Он был солдатом, фехтовальщиком, дипломатом и тайным французским шпионом в Российской империи. Но все по порядку. Родился Деон в дворянской семье, получил образование, работал долгое время простым налоговым клерком, пока при неизвестных обстоятельствах не открылась возможность вступить в так называемый «королевский секрет», тайное шпионское агентство Людовика XV, приступившее к функционированию в 1745 году. Агентство занималось внешнеполитическими задачами, которые открыто было решать нельзя. Одной из таких задач стало вхождение в доверие к Елизавете Петровне с целью посеять раздор при дворе, разузнать побольше грязи и принизить набравшую было мощь после Петровскую империю, отдалить ее от Европы. Шевалье де Он выехал в Россию в 1755 году. Главная цель непосредственно его визита – разузнать планы Елизаветы по созданию коалиции в Европе и склонить Россию к наиболее выгодным для Франции решениям перед, как уже потом стало известно, 7-летней войной, да? Там он впервые начал носить женское платье и представляться женщиной по имени Лия де Бомон. Задание выполнялось крайне успешно, и шевалье де он вошел в самое ближайшее доверие к Елизавете Петровне. Она падала под все французское, и шевалье де он стал не больше, не меньше ее чтицей, то есть читал книги перед сном. Считается, что именно шевалье де он в 1757 году в секретных архивах императрицы во время своего пребывания там обнаружил некое мистическое завещание Петра I и вывез его во Францию. Впервые документ опубликовали гораздо позже, на французском в 1812 году, но с наибольшей вероятностью можно утверждать, что завещание — подделка. Так это или нет, именно шевалье де он принял активное участие в составлении документа или в его редакции, если что-то, какая-то база все же существовала, и сбил немало историков, политических лиц того времени с толку этой акцией. По большому счету, по сей день до конца неизвестно, что это за документ и была ли какая-то основа под его созданием, или это полнейший вымысел. После кончины Елизаветы Петровны в 1762 году шевалье де он был отозван из Российской империи и, уже вновь вернувшись в мужской образ, успел поучаствовать в ряде битв Семилетней войны, вел отряд драгунов, там травмировался и получил орден короля за храбрость. Следующим заданием для него стала поездка в мужском костюме опять в Британию, где требовалось войти в доверие к аристократии и посоветовать в разработке плана вторжения в Уэльс. Но эта операция сорвалась достаточно скоро из-за смены посла и повлекла ряд конфликтов, публичное оглашение в прессе «Шевалье де он женщиной». Одной из причин подобного оглашения считается тот факт, что многие боялись, что Деон вызовет противников на дуэли, победит, поскольку славился одним из лучших фехтовальщиков тех времен. Но если устроить общественный конфуз с Полом, дуэли не состоятся. Лондонские фондовые биржи даже принимали ставки на то, какого на самом деле пола Шевалье Деон, и настаивали на официальном тестировании, чего, к счастью, не состоялось. При этом сам Шевалье Деон переживал крайне непростой период в тот момент. Он всегда находился в обществе охраны, поскольку огромное количество людей пыталось сорвать с него одежду, чтобы увидеть его голым и, как следствие, разузнать, в кавычках, истинный пол, да? Что влияло психологически солидно на стабильность его сознания. Шевалье де Он в пух и прах разругался с французскими дипломатами, отвечавшими за внешнюю политику с Британией. За счет этого сблизился с лондонской аристократией еще больше и смог углубиться в дела, вторгнуться в доверие. Несмотря на кажущийся конфликт, его даже не пускали официально обратно во Францию. Он по-прежнему работал под прикрытием, получал из Франции деньги как шпион, а маска противостояния с французскими послами, официальными лицами, позволяла работать на более неприметном уровне, не вызывать никаких подозрений. Но после смерти Людовика XV королевский секрет распустили, его преемник уже не желал вторгаться в Британию, и Шевалье де Он потерял всяческий смысл как тайный агент. После лет длительных конфликтов, судов, попыток отравления Шевалье де Он, тот покинул Британию. В 1777 году уже на родине Шевалье де Он официально подал прошение признать его женщиной и позволить носить женское платье. Мотивировал он это тем, что при рождении ему приписали на самом деле женский пол, но воспитывал его отец как мальчика, чтобы провернуть аферистскую деятельность, получить завещание, доступное только при наличии сына. Позволение на смену пола было получено, и Шевалье де Он официально стал мадемуазель де Бомон. Одежду для нее лично шил портной Мари Антуанетт, поскольку деньги на новый гардероб также были выделены Францией. Мадемуазель де Бомон написала биографию о собственных приключениях, хоть там и немало приукрашенного. До самой старости она принимала участие в фехтовальных поединках, пока не получила серьезное ранение. В какой-то момент требовала пустить ее в армию, но почувствовала на себе всю антипривилегию, скажем так, бытия женщиной. Ее никто не слушал, и даже в какой-то момент бросили на 19 дней в тюрьму. Мадемуазель де Бомон, заявив, что только замужество может вернуть ей хоть какой-то влиятельный статус в стране. После тюремного заключения она подобные пожелания уже не высказывала. Когда произошла французская революция, мадемуазель де Бомон потеряла свою пенсию и была вынуждена распродать огромную библиотеку, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, переехала в Лондон, жила там с женщиной, которая знать не знала всей истории мадемуазель де Бомон. Умерла в Лондоне в 1981 году. Врач, изучавший труп, заключил, что мужские половые органы в полном порядке, однако присутствуют и женские характеристики, такие как более выраженные молочные железы, например, широта бедер и так далее. Утверждать нельзя, но есть вероятность, что человек был интерсексом. Долгое время трансгендерное поведение в связи с этой прелюбопытнейшей историей именовали эонизмом в честь фамилии этой уникальной для своей эпохи личности. И мы, конечно, восхищаемся тем, что такое происходило в 18 веке совершенно открыто, и человек, который к как ни смотри на эту ситуацию, принадлежит к ЛГБТ-сообществу на сегодняшний лад, да, процветал и достиг в своем расцвете такой власти. Благодарность Артему за лакомый звук. Благодарность вам лично, да-да, именно вам, за внимание. От себя лишь добавлю, что и сам однажды планирую вступить в однополый брак, потому что мои потенциальные отношения и моя потенциальная семья не менее значимы, чем любые другие на этом белом свете. И тоже относится к каждому из вас, кем бы вы ни были. Цивилизованный мир отказался от запретов на межрасовые, межконфессиональные браки. Так давайте бороться бок о бок, чтобы в будущем повсеместная и глупая дискриминация радуги ушла. И, коли уж мы затронули тему радуги, обернитесь хотя бы по пояс ей.